Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, понедельник, апрель, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Доброе утро. Полная рабочая неделя перед двумя короткими неделями майских праздников, пишет Василий. Христос воскресе, пишет ваш слушатель. А я вчера лосося запек, кайф, открыл сезон, пишет Мышел. Я сначала прочитал лося, думаю, ничего себе. А потом, оказывается, не лось, а лосося. Тоже, что за название такое лосося? Будем отдыхать, кайфовать, на дачу поедем, пишет Алина. Христос воскресе, пишет Елена. Настрой понятен, но ведь сегодня понедельник. Вышел материал по поводу Шереметьева. Как же порвало места, которые нельзя называть у некоторых военблогеров, пишет Алекс Поляков. Ну, тут нужны какие-то пояснения, Алекс. Не так-то просто. Так, да Троицы так приветствует, пишет ваш слушатель. Это я знаю. Вообще, в принципе, Христос воскресе, люди верующие могут говорить постоянно. Вот, используя как короткий вариант практически символа веры. Нет, я про то, что вы собрались куда-то ехать жарить какие-то шашлыки. А какие шашлыки сейчас жарите, если понедельник? Сейчас на работу все уже идут. Так, а вы на сайте специально трансляцию выключили, пишет Сергей. Что у нас там? Да не знаю, отстаньте от меня с этими трансляциями, ей-богу. Я их ненавижу отвечать на эти вопросы. Можно вот прям в администрацию нашу сразу сообщайте, там, где что-то отключили, включили, подключили. Я, правда, не люблю быть тем человеком, который якобы решает какие-то технические вопросы. Вот, я их все равно не решаю. Вчера с Ташкента прилетел, замерз там, пишет деда Вова. Алексей ТТ присылает фотографии новые этого... как же его зовут-то? Павла Дурова, который там с голым торсом, с козочками фотографируется. Мне показалось, что это уже не ростевые такие какие-то картинки, то есть это какой-то, наверное, стёб. Так, Google сливает данные наших военных, пишет Слепой Пью. Понятно, это что-то новое, какое-то новое, или вообще в целом мы обсуждаем, что Google сливает данные наших военных? Потому что если в целом, оно, конечно, понятно. Google работает на врага, и почему он должен работать на нас? Совершенно непонятно. Это как же надо разогнать антирусскую пропаганду? Они даже не могут объяснить перемирие. Перемирие же заключают с людьми, пишет Федоров. Не понял. Сообщение от слушателей о том, что трансляция сайта не работает, я услышал на сайте, пишет Василий. Вот о чем и речь, сейчас начнется. У одного работает, у другого не работает, третий не знает, как включить. И я вот буду сидеть сейчас здесь в эфире это решать. Да ну мне это зачем? Доброе утро, братья и сестры. Что за бешеная мощная погода? Хорошего дня, пишет Нигматуллин. Христос воскресе, пишет Светлана. На-на. Так, доброе утро, а я уже забанен. Да, и все те, кто пытается все время думать, что его забанили. Давайте мы вас уже забаним, чтобы вы эти глупые вопросы не писали, не отнимали время, там, настроение какое-то. Ей-богу, я лучше послушаю песню какую-нибудь хорошую, чем отвечать на ваши вопросы по поводу, забанены вы или нет. Ну, чего вы забанены-то? Физкульт, привет, пишет Сергей. И вам, физкульт, привет, Сергей. Всего самого наилучшего. Шеф присылает нам фотографии разнообразной еды, какие-то шашлыки там и прочее. Даешь сигма-боя, пишет Black Duck. Доброе утро, сударь, пишет Иван. Так, песню, пишет Олег. «Воистину воскресе», пишет Роман Партизан. «Вчера ходил по магазинам и желал всем Христос воскресе, ни один продавец не ответил», пишет Квадрат Малевича. Ну, вы, наверное, хотели как-то кого-то удивить очень сильно, а все такие: «О, зачем?» «Погода тоже хорошая, но вот то, что батареи греют еще, это ужас», пишет Док. «Батареи греют? Пасха прошла, яйца подешевели, пойду хоть на салат прикуплю», пишет Костя из Митина. «Как вам на день рождения с погодой повезло», пишет Гномб. «Откуда Google знает скрытые данные? Кто-то сливает», пишет Вячеслав Моряк. Вячеслав, давайте попробуем пройтись по этой новости, которую, ну, вы же мне написали, да, изначально. Давайте попробуем по ней пройтись и вместе порассуждать. Что значит скрытые данные? Вот для начала. Типа, откуда Google знает скрытые данные? Какие скрытые данные? Скрытые внутри Google данные или скрытые где? Скрытые в вашем каком-то устройстве, которое работает на Google? Ну, просто мне интересно. «О числе погибших», пишет Вячеслав. Ну, это может быть вранье, это может быть вброс. 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам прошли, а что дальше, пишет Давид. Пока он не продлевался, насколько я понял. «Куклачев отправляет котов камикадзе на фронт», пишет Роман. Но это потому, что Куклачева обвинили... Ой, обвинили, господи. Ну да, его и обвинили украинцы там, и записали в враги Украины, во враги Украины. По сути, попал Куклачев в тот список, в который я сначала попал. «Для всех открою страшную тайну. Все, что попало когда-то в интернет, оттуда никогда уже не исчезнет, и при желании этим завладеть может любой», пишет Финист. Так... «Давайте песню про яйца и рецепт яичницы от Алексея про нее», пишет Хитшедо. Угу, очень интересно. «Доброе утро. На прошлой неделе смотрели сериал «Резервисты» про ополченцев ДНР. Хожу под впечатлением все выходные и до сих пор», пишет Дед Зая. «А давайте гимн слушать каждый день. Мы так и делаем. Раньше вставайте». Вот. «Нам нужна Одесса», пишет Модстер. Ну, в общем-то, я с вами соглашусь. Если говорить серьезно, то Одесса, конечно, нужна. Вопрос только в том, как? «У нас вчера друг погиб, вот и перемирие. Ничего святого у этих гадов», пишет Елена. «Что новенького в мире?» пишет АЕ. «Собственно, ничего. Трамп заявил, что Украина и Россия могут помириться на этой неделе». Ну, могут помириться, а могут и не помириться. «Смотря как и куда попали данные, информация исчезает из интернета и еще как», пишет Михаил. «Смотрела сериал «Комитет», очень понравился», пишет Юлия. «Не надо про Куклачева, все мы любим котиков, а только Куклачев их эксплуатирует», пишет Елена. «Доброго здоровья, Алексей, надо бы, чтобы наши герани тоже украинских нацистов в честь праздника благодатным огнем окропили», пишет Андрей. «Нам нужна не только Одесса, но и куртка, штаны, очки и мотоцикл». Понятно, шутка. «Путин объявляет, так я и не понял. Мы соблюдали, а они нет», пишет Слепой Пью. Ну, я так понял, что да, мы соблюдали, а они нет. «Соединенные Штаты Америки хотят управлять Запорожской атомной электростанцией», пишет Empty Words. Давайте так, Empty Words. Об этом пишет одно американское издание. Они говорят, что есть такая идея сделать вокруг Запорожской атомной электростанции нейтральную зону, чтобы самой Запорожской атомной электростанции управляли американцы, а электричество поступало на новые российские территории и на Украину с Запорожской атомной электростанции. Это публикация в одном из американских изданий. Я просто... Оно довольно известное, я просто сейчас боюсь перепутать. Какое это издание? Так что, если у вас прямо перед глазами эта ссылка, вы скажите, на какое издание все ссылаются, когда заявляют о том, что существует такой план. «Уже окропили сегодня геранями и фабами ночью очень массово», пишет «Дело техники». Про Google — это форма заголовка новости. Там ролик был кем-то размещен, пишет Алекс. Причем Одесса, на западе должен быть только лес, пишет Жорик. Лучше пускай эксплуатируют, зато они под присмотром и накормленные, пишет Кокс. Это про кошек и эксплуатацию кошек. Wall Street Journal. Да, по-моему, это Wall Street Journal. Спасибо большое, это Лемур написал, значит, у него есть ссылка перед глазами. Да, это Wall Street Journal, скорее всего. Вот. Так-то США хочет управлять всем миром, пишет Вит. Ну, наверное, так получается, что да. А как люди вообще представляют себе? Посреди Запорожской области, когда она полностью будет освобождена, станция, которой управляют американцы, пишет Финист. Ну, я так полагаю, что эта идея не на тот момент, когда Запорожская область будет окончательно вся освобождена, а это на здесь и сейчас, чтобы застолбить то, как есть здесь и сейчас со стороны американцев. И они говорят, а давайте нам, мы будем управлять, вы же нам доверяете. Говорят, американцы нам. Мы такие, ага, конечно. Что-то, думаю, у Трампа терпение по Зеленскому скоро закончится. Уже не знает Трамп, что говорить, пишет доброжелатель. С другой стороны, ну, закончится у него терпение по Зеленскому, и дальше что? Трамп обещал разрулить ситуацию за сутки. Интересно, по какой системе у него время отчитывается. Час за год, пишет Гномб. Ну, по поводу суток он сказал, что это был сарказм, там, шутка, ирония. И все такое, поэтому, конечно, больше времени нужно, но пока вот результатов нет. С Куличом сегодня завтракал очень вкусно и сытно, пишет Джонни. Ну, у меня был один кулич, и я его съел вчера, поэтому Джонни нечем поделиться в этом смысле. Вот. Наш верховный гроссмейстер, честно, текущее перемирие – это показательный пример, особенно для Трампа, у нас-то иллюзий не было, пишет Нигматуллин. Ну, посмотрим, посмотрим. Будем надеяться, что до Запада наше послание дойдет. А как 90-е американцы военные сидели на наших стратегических объектах и типа контролировали разоружение, пишет Василий. Да, помним, Василий, а если не помним, то читали об этом. Доброе утро. Китай испытал неядерную водородную бомбу. Привет Трампу, пишет Серж. Да, Серж, я посмотрел, говорят, что она, по-научному не скажу как, но логика такая. Магний и вода. Магний и вода. Вот то, что я понял, как она сделана примерно, как-то они сказали, на основе магния, и дальше какой-то там, вот они как-то, гидро что-то, гидромагний, думаю, ну вода, значит. Значит, вода. Вообще, кто-то у нас из химиков есть, кто-то может как-то это прокомментировать. Но я помню, что-то на химии мы делали на какие-то опыты, брали кусочек металла, вот, какие-то есть такие металлы, которые реагируют на воду особенно активно. И вот они там пляшут, маленький кусочек металла по воде, все кипит. А? И вот они, надо марганец добавить, будет круче, пишет Владимир. Вода и магний почти как бомбочка в детстве, гидроперит с марганцовкой, пишет Гномб. Ну вот китайцы, это был натрий, пишет Сергей. Так может, у них натрий, а магний, это я сам себе сейчас выдумал на ходу. Я не химик, сразу говорю. Так, сейчас подождите. Китайцы, бомба, водородная, да? Так, неядерную водородную бомбу испытали. Та-та-та-та-та. Химические тепловые реакции каких-либо радиоактивных... 1000 градусов Цельсия, больше 2 секунд. Ну, твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния. Не, все, я правильно говорю. Способный хранить значительно больше водорода, чем баллон под давлением. Изначально он был разработан для энергообеспечения отдаленных районов. При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергается быстрому термическому разложению, выделяя газообразный водород, который воспламеняется и долго горит, говорится в исследовании. Взрывы газообразного водорода происходит с минимальной энергией воспламенения, имеют широкий радиус действия и высвобождают пламя, которое быстро распространяется во все стороны. Такая комбинация позволяет точно контролировать интенсивность, легко добиваясь равномерного поражения целей на обширных площадях, пояснили ученые. Согласно материалу, испытанная водородная бомба может нанести значительный тепловой ущерб, поскольку образующийся при этом раскаленный добело огненный шар держится дольше, чем вспышка тротила продолжительностью 0,12 секунды. Во время испытаний выяснилось, что при ограниченной детонации пиковое избыточное давление достигало 428,43 килопаскалей на расстоянии 2 метров от бомбы. Это составляло около 40% взрывной силы в тротиловом эквиваленте, но при этом дальность распространения тепла гораздо больше. А собирается ли китайская армия использовать такое оружие, неясно, отмечают журналисты в исследовании. Не уточняется источник получения такого большого количества гидрида магния для испытаний. До недавнего времени лаборатории производили лишь несколько граммов этого вещества в день, поскольку связывание водорода с магнием требует высоких температур и давления. Поняли, да? То есть это дома не сделаешь. Случайное воздействие воздуха во время производственного процесса может привести к взрывам и гибели людей, пишет издание. В 25-м году в китайской провинции Шэньси заработал завод, способный производить 150 тонн гидрида магния в год. Ну вот какой-то такой, такая вот новость. Гидрид магния. В общем, китайцы научились красиво взрывать водородные батарейки, пишет Алекс. Гидрид магния и никакой воды, пишет Валерий. Магний, вот, H2. Ну да. Никаких тебе H2O. Ну, я сразу сказал, что я не китаец, во-первых, во-вторых, не химик. Вот теперь разобрались. Значит, магний и водород. Так, в общем, так, короче, испаряется влага, пишет Александр. А? Вот так вот. А еще в Китае запустили первую широкополосную сеть 10G. Загрузка 9834 мегабита в секунду. Вот так вот нам сообщают. А чего американцы боятся? Они же контролируют время и пространство, пишет Маугли. Так они контролируют время и пространство, и, я же говорю, отправились в будущее, а там Америки нет. Там Америки нет. Представляете, вернулись обратно, говорят, что делать, непонятно. Насчет химика более очевидно. То есть я все-таки больше китаец, чем химик, Олег, вы так считаете? Не исключено, не исключено. Скоро мы будем править мир. Мы соблюдали, а они нет. Кто бы сомневался, пишет Смит. Вы про перемирие пасхальное? Ну да, я, например, не сомневался. Но тем не менее, тем не менее. Так, 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 так. Не понял, так про супероружие Трамп же говорил, а в итоге Китай показал свое, пишет Василий. Ну, я так понимаю, что вот это вот испытание с гидридом магния нельзя уж назвать таким прямо супер. То есть новый какой-то вариант водородной бомбы. Ну, попробовали они, ну и попробовали. Только что высадил дочь в школу, и она сказала, что натрий плюс вода – это пушка. Понятно, понятно. Так. А чё американцам бояться? Ну, вот, добренького, пишет Ники. Тоже в этом не секу. Да, никто ничего не сечет. Все нормально. Значит, магний H2, гидрид магния. Но его вот получить, этот гидрид магния, и чтобы он еще и сдетонировал потом, надо уметь. Вот, мы с вами уметь это не умеем. Вот. Да и китайцы не сильно хотели. Потому что если бы сильно хотели, наверное, у них этого было бы много для тех самых бомб. Пока, видимо, это такие испытания, пробы, пера. Эх, где-то ученые, которые ночью подменяют магнитную ось, поменяют магнитную ось Земли и всей Америки кирдык, про которых говорил Жириновский, пишет Алексис. Уехали, наверное, в Америку. Кстати, Алексис, кстати... Может быть, те самые ученые с супероружием, которые могут ось Земли наклонять, уехали в свое время в Америку, и теперь нам этими же учеными угрожает Трамп? Вы сами кулич пекли или от Палыча, пишет Светлана. Не от Палыча и не сами. Есть люди, которые пекут куличи на заказ, красиво, вкусно и все такое. Соответственно, вот как-то так. Если не хочешь быть уродом, то не суй ты калий в воду, пишет Дарья. Понятно. Ладно, китайцев отчасти обсудили. Вот, обсудили отчасти и не китайцев тоже. Что нас еще, так сказать, интересует в этом мире? Супруга накупила дубайских ключей. Что-то мы все дальше от Бога, пишет Василий. Да, видел эту историю с дубайскими ключами. Ну, имеется в виду, что там наполнитель, как у дубайского шоколада. С одной стороны, выглядит странно, если честно задуматься. А с другой стороны, ну и что? Ну, да. Конечно, дубайский и кулич – сочетание мощное. Но тем не менее. Также цезий и рубидий нельзя совать в воду, пишет Иван. Не, ну магний, видите, можно совать в воду. Другое дело, что каким-то образом можно из магния делать какую-то такую вот штуку, которая позволяет потом при определенных условиях взрываться. Просто я почему про магний-то подумал? Магний, вот, например, у меня, по-моему, были магниевые диски на автомобиле. Ну вот, они были магниевые. Если я не ошибаюсь. И там при определенных условиях эти магниевые диски, если, ну, совсем все неудачно, так сложилось, они могут загореться, могут. Но и их, в общем, очень тяжело тушить, насколько я знаю. Что-то такое, что-то я такое припоминаю. Какие-то вот спортивные магниевые диски делают, они очень легкие, что-то такое. Но при определенных условиях он может начать гореть. И гореть как-то усиленно, почему-то. Что такое, я помню. Да. У самолетов магниевые колеса, шасси, пишет Маугли. В США появился новый объект в Китае для нанесения удара при военном конфликте. Это я прозвал. А, у США появился новый. Они же не из чистого магния, а то бадабум, пишет Александр. Перед праздником кто-то из духовных лиц говорил, что праздник – повод для коммерции, пишет Бодрячком. А, ну, всегда, так или иначе, любой праздник – это повод для коммерции. И, по-моему, речь шла о куличах, там, по какие-то по 30 тысяч рублей, что-то такое, какие-то дорогие куличи. Ну, если кто-то покупает куличи за 30 тысяч рублей, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет куличами доказать свое превосходство в духовности над другими менее духовными людьми, у которых куличи по 10 тысяч, по 5 тысяч, а то еще и испеченные собственными руками. Поэтому, конечно же, когда человек покупает кулич за 30 тысяч рублей, мы все понимаем, что его духовность в несколько раз выше духовности всех остальных, тех, кто кулич за 30 тысяч рублей не покупает. Ну, вероятно, так. Разве РПЦ не занимается коммерцией? В чем проблема-то, пишет Алекс Поляков. Собственно, проблемы никакой нет. И коммерция, ну, коммерция и коммерция. Пока был в отпуске и лазил по горам, выпало из инфоповестки. Правильно понимаю, что против вас Украина ввела санкции, пишет Павлен. А, да, Зеленский ввел, да. Еще до Коклачева, представляете? Вот. Киркоров купил кулич за 100 тысяч. Самый духовный, пишет Алексей. Но если никто дороже кулич не купил, чем за 100 тысяч, то тогда получается, да, высочайший уровень духовности продемонстрировал Филипп Киркоров. Ну вот, реальный господь для реальных господ, Василий говорит. Нет, солидный господь для солидных господ. Было в идеале, ну, в оригинале. Идиотов на Руси припасено на 100 лет вперед, пишет Кот Z. Ну, если хочется. Духовность, а в церковь кто-нибудь ходил на праздник, пишет Юрий Р. Подождите, Юрий, то есть если покупаешь кулич за 100 тысяч рублей, все равно нужно идти в церковь? Мы не знали. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Признайтесь, кто купил электричку «Ларгус», кто этот герой, пишет Константин. Кстати, еще интересно, да. Слушайте, и правда ведь? А сколько купили, одну? Давайте забаним Тишковца, пишет Елена. За что? В мою юность учитель химии завлекала старшеклассников на уроки трехминутной концовкой каждого урока о том, каким путем можно получить из элементов или веществ по теме урока спирт. Особенно понравилась лекция по крекингу нефти. Аншлаг каждый урок. Клара Ивановна, низкий поклон, пишет дед. Хочу электричку «Ларгус» на автомате, пишет Андрей. Не покупал, мамой клянусь, Ларгус. Ну, слушайте, нет, про автомобиль я не буду разговаривать, не хочу про автомобиль разговаривать. Нет никакого у меня желания, настроения. Любопытно, если это правда. У нас есть, цитата, у нас есть, это Василий пишет, у нас есть подтвержденная информация о том, что американский авианосец «Труман» был выведен из строя, заявил руководитель высшего политического совета Йемена Махди Аль-Машат. Также он сообщил о намерении привлечь к ответственности преступного Трампа. Интересно, интересно. Ну, будем следить, будем следить. Я считал себе под бизнес этот Е-Ларгус, окупаемость 10 лет относительно обычного, пишет Костя Измитина. 10 лет. Я жду этот Атом, если честно, хочу посмотреть. Вот помните, да, у нас вот этот амбициозный проект, новая такая электрическая АК, или как ее правильно охарактеризовать, даже не знаю. Маленький КАМАЗ электрический. Атом. Все обещают, 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 обещают. Я уже не знаю, сколько можно ждать-то. А вы видели, как гонка потеряла шину, и потом колесо забортовалось обратно на диск, пишет дело техники. К сожалению, да, видел тоже. И такое тоже видел. В рамках дрифта, да? Дрифт-соревнований. Не надо, не скатывайтесь в это, провокаторы всегда рядом. Так вы это начали. На фармакологии рассказывали... Что не смешивать. Да-да, Жорик, знаем эту фармакологию. Там повышать, не повышать градус. Я все жду Ё-мобиль, пишет Джонни. Ну так Ё-мобиль нам обещал этот Прохоров. Вот, пиарился, как говорится, за счет автомобилей. Ну, я, по крайней мере, в отличие от вас, проехался один раз в жизни на этом Ё-мобиле, если честно. Давайте будем откровенными. Я, по крайней мере, проехался. Не за рулем, нет. Посадили водителя, что это неприятно абсолютно. А вот, или за рулем я тоже прокатился, я вот и не помню, если честно. Ну, помню, что это была, конечно, и не машина-то вовсе. А вот. Не делайте из кулича культ, это всего лишь хлебобулочное изделие, пишет Ларек Марек. Да ни из чего не надо культ делать, а кулич хорошая вещь, как говорится, вкусно и радостно. У нас праздник. Мы отмечаем, как говорится. А вы уверены, что атом – это электричка, а не маленький домашний атомный реактор? Ну, пишут, что это вполне себе, да, вот такой электрический автомобиль. Но вроде как обещали его летом уже поставить на поток. Сейчас смотрю, вроде на осень переносят или что. Ну вот. Не знаю, вон китайцы эти электромобили клепают просто... Только в путь, только в путь. Наши все обещают, обещают. Ну, я не знаю, ну, сколько можно ждать уже? Можно уже хотя бы один нормальный электромобиль сделать российский, пожалуйста? Неужели это прям настолько сложно? Неужели это прям настолько невыполнимо? Давно у нас все такие верующие. Диву даюсь, пишет Т. Вы про что? Вы про то, что у нас появится электромобиль, и мы в это верим? Или про Пасху, что люди про куличи? Тесс, смотрите какой, по поводу верующего, Пасхи, куличей и так далее. А многие у нас такие верующие, что День Святого Валентина отмечают, что ли? Кто такой Святой Валентин, почему он святой? Или День Святого Патрика у нас отмечали здесь люди, потом они, правда, уехали, через Верхний Ларс дали. По педалям, они какие-то у нас были особо верующие или что? Поэтому, конечно же, когда речь идет о Пасхе, мы понимаем, что есть люди верующие, есть люди вообще никакие не верующие, но при этом им нравится сама обрядовость, им нравится вот все, что связано с покраской яиц, покупкой куличей или там, выпеканием куличей, плюс Пасху можно сделать. Ну, много всяких разных интересных историй вот, возникает. У Пасхи ну, в нашей, во всяком случае, традиции есть очень много всякой разной, если так можно выразиться, атрибутики. А людей такое привлекает, людям такое нравится, потому что понятно, что нужно делать, понятно, что нужно дарить, понятно, что нужно покупать. Ну, так человек устроен, уж что поделать. Да, 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 очень мало людей понимают... духовную составляющую этого праздника. Ну и что теперь? Ну и что теперь? Что теперь, выпендриваться ходить, что ли, каждый раз? Ну, зачем нам-то выпендриваться? Нам это гордыня к чему? Это работа священников, пусть они объясняют. А мы-то что, священники с вами? Нет. Поэтому мы просто будем радоваться, и все. Потому что Христос воскрес. Все. Это, по сути, единственное, что нужно знать для того, чтобы праздновать Пасху. Христос воскрес. Ну, с этого надо начать. Не правда ли? Я отмечаю день космонавтики, а потом день победы. Между ними день кулича и день шашлыка, пишет Костя из Митина. Ну, можно, конечно, к этому и так относиться. Вот. Но, опять же, надо понимать, почему день космонавтики и почему день победы. Почему день космонавтики так широко отмечается у нас? Почему мы так радуемся в этот день? Потому что наш Юрий Алексеевич Гагарин, да, наш со Смоленщины, простой парень, первым оказался в космосе, первым человеком в космосе оказался. Так что вот так. Конечно, это большой праздник. И Пасха, это же не просто так, кулич тебе. Конечно, нет. Мы говорим о том, что когда мы празднуем Пасху, что был Спаситель Иисус Христос, Он взошел на Голгофу за нас, за всех, принял грехи наши на себя и был распят, но воскрес. Но воскрес. Тем самым мы говорим, что мы верим в то, что существует вечная жизнь. Вот. И все мы с вами обязательно будем жить вечно. Что вот та жизнь, которую мы сейчас живем, это не конец. Будет еще и другая жизнь. Понимаете, да? Душа бессмертна. Мы верим в это. И тот самый пример... Вот он перед нашими глазами. Это как Господь наш Иисус Христос воскрес. Вот. После того, как его убили, распяли. Религия – величайшее зло нашей цивилизации. Любая религия, пишет Код Z. Я с вами не согласен, Код Z, по одной простой причине. Я считаю, что это, ну, то, что вы говорите, это некая радикализация. Ну, то есть вы такие говорите, любая религия, религия – это зло. Почему? Вот выйду я и скажу, религия – это добро, любая религия – это добро, это прекрасно. Вы скажете, ну, посмотрите, ну, я так вот сразу вашу аргументацию. Аргументация будет что-то по типу, ну, посмотрите, как используют религии, да, как люди воевали, там, не пойми, за что воевали, как спор тупоконечников и остроконечников, это столько раз высмеяно в литературе. Ну, да, я понимаю, высмеяно в литературе, в той самой, которая сама зиждется на, собственно говоря, Священном Писании, традиционно, но смысл не в этом. Любую идею можно использовать во благо, любую идею можно использовать для того, чтобы устроить ад на земле. Вот. Это как с любым предметом, понимаете, вот можно, ну, такой бытовой пример про нож. Можно ножом делать правильные вещи, там, не знаю, даже просто вот нарезать хлеб аккуратно и людей накормить. А можно ножом резать людей, к сожалению. Вот. Не нужно этого делать, сразу говорю. Но такое бывает, некоторые так делают. И вот нож во благо, и вот нож не во благо, так скажем. Вот, во вред. И так во всем. И так во всем. Также и идеи. Любая идея, даже самая миролюбивая, она может превратиться в противоположность свою. Любая. Не обязательно эта идея должна быть религией, да, как таковой. То есть в этой идее должен присутствовать Бог. Можно вообще без всякого Бога взять идею любую, и она может превратиться в ад, если ты этого очень сильно захочешь. Ну вот, например, идеология. Это же идея, так или иначе, да, которая... до определенной степени становится руководящей идеей в том или ином обществе. Вот в середине 20-го столетия в Германии существовала идеология, это не религия, подчеркиваю, которая называлась нацизм. На основе этой идеологии были уничтожены десятки миллионов человек на планете Земля. Можно ли после этого утверждать, что религия – это самое большое зло, как вы говорите? Ну, нет, нельзя. Человек любую идею может привести превратить в оружие. Любую идею превратить в оружие. Вообще любую. Вот сейчас зеленые, посмотрите, в Европе. Такое ощущение, что они хотят нас всех убить, чтобы им свободнее дышалось. Ну, конкретно им. Сами они умирать не собираются. Но вполне себе экстремисты. Да? Идея, у них там есть идеи, что ресурсы исчерпаемы, и поэтому надо как-то аккуратнее к этому относиться. Всегда эти идеи сводятся к тому, что давайте-ка вы перестанете все вместе рожать детей, а то нам тут не хватит на всех. Ну, такие вот идеи. Так у нацизма была религиозная основа, арии там всякие, пишет Костя из Митина. Это как раз не религиозная основа, вот, а мифологическая, назовем ее так. Ну, в принципе, можно, да, сказать, что они там отсылали, в том числе и к какому-то там зороастризму или еще к чему-то. Но в целом это романтизация, вот, и мистификация, и псевдоистория, псевдовеличие. Поэтому любые заявления о том, что какое-то потрясающее величие кого-то вернется, и раньше оно как бы было, оно всегда, эти истории должны насторожить. Меня, в общем-то, это настораживает в современной Америке, потому что они собираются возвращать некое какое-то потрясающее величие. Сразу нужно уяснить себе, что, возможно, они собираются возвращать себе то величие, которого никогда и не было. И только в их головах оно было. Это очень опасно. Романтизация прошлого может привести к стремлению достичь вот этой романтической картинки прошлого, приукрашенной сильно, которой никогда и не было. Так. Они на пряжках писали «С нами Бог», пишет Ника. Конечно, вот видите, как они религию извратили. А американцы пишут на деньгах. Как они там пишут? В Бога мы верим. На деньгах. Ну, что поделать. Такие люди. Протестантская этика. Что с ними сделать? Всегда найдется апологет иной религиозной версии мироустройства. Это будет поводом для войны, и все они в своих глазах носители истины, пишет Код Z. Правильно, но это касается не только религий, это касается идеологии, Код Z. Всегда найдется тот, кто очень сильно верит, вот, и он будет изо всех сил пытаться доказывать, что его идея, она самая лучшая, вот, для мироустройства. И как только мы все остальные поймем, что его идея, она самая замечательная, вот, так сразу в мире станет очень хорошо. Но мы никогда не сможем понять, потому что мы все разные, и мы в какой-то мере начнем спорить, а все эти споры в итоге приведут к конфликтам, а конфликты приведут к попытке, так сказать, заставить нас согласиться с той позицией, которая есть, например, у этого там, радикально мыслящего человека. И я еще раз говорю, это любая идея, любая. Именно поэтому вот это вот высмеивание любых там религиозных конфликтов, ну, теперь можно говорить и конфликтов идеологий, оно сводится к сатирическим противостояниям остроконечников и там топоконечников. То есть с какой стороны мы будем бить яйцо? С острого конца или с тупого конца? И на основе этого можно положить миллионы жизней. Ну, просто потому что так устроен мир. Потому что всегда будет противостояние, всегда будут идеи, которые друг другу будут противостоять. Потому что никогда так иного не было и не будет. Это просто надо понимать. Как бы. Поэтому, когда вы говорите, религия — это зло, отчасти мы знаем, что религии могут использоваться как зло, как и любая идея. Но при этом также мы можем помнить, что некоторые представители религий разнообразных, в том числе и традиционных религий для нас, даровали нам алфавит, ну, слова нам даровали, возможность писать, вот, возможность излагать свои мысли этими словами и записывать это на бумагу, и много чего еще интересного. И это, как мне кажется, позитивное. Ту культуру, которую мы видим вокруг себя, во многом эта культура сформирована под влиянием как раз-таки религиозных идей. Наикрасивейшие здания, когда-либо построенные человечеством, это обычно культовые здания. Ну, я имею в виду здания для религиозного культа. Да? Ну, так получается. Еще есть оборонительные сооружения, конечно. Тоже интересно. Так с какой стороны надо бить яйцо, пишет Старлей. О, Старлей, вы начинаете войну, мне кажется. Перестаньте. В СССР православные коммунисты лица друг другу не били. Уживались как-то, пишет Юрий Р. Ну как уживались? Ну уживались, конечно, Юрий Р. Православные коммунисты в СССР. Как бы это так-то охарактеризовать? Уживались православные коммунисты в СССР. Но у меня есть определенные сомнения относительно многих людей, которые называют себя православными, что они действительно очень сильно верят. И у меня есть очень большие сомнения относительно тех людей, которые называли себя коммунистами в коммунистическом Советском Союзе, которые якобы там очень сильно верили в идеи коммунизма. Я предполагаю, что большая часть общества всегда просто подстраивается под то, что происходит. Да? А как раз-таки на Голгофу восходить мало кто желает. И даже те, кто... Ну ладно. Вопрос на миллион некой валюты. Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, но человек рожден во грехе. И как человеку это понять, пишет Игорь? Никак не надо понимать, вам сказано делать, делайте. Яйцо надо бить так, чтобы оно не треснуло, сжимать скорлупу рукой, добавлять ей крепости, пишет С. Это вы про соревнование, какое яйцо разобьется, какое не разобьется? Кстати, уживались во многом благодаря Иосифу Виссарионовичу, пишет Александр. Ну, Александр, как бы это вот объяснить-то? Мне кажется, это мифология относительно того, что все уживались благодаря Иосифу Виссарионовичу. Была доминирующая идеология, была доминирующая идея, были идеи, которые остались от предыдущего государства, были несколько вариантов решения этого вопроса, жесткий или, так скажем, мягкий. На определенном этапе жестко решался вопрос с разрушением всего, что только можно разрушить. В каком-то этапе уже решили, видимо, идти более мягким путем, не таким жестким, потому что сочли это отмирающей идеей. Я полагаю, это было так. Ну, то есть оно так или иначе, оно уже уходит и уйдет, поэтому так уж сильно бороться с этим. То есть, что какой-то ренессанс будет или еще что-то. Ну, вот, подумали, что, наверное, уже нет смысла. Уже победили. Вот, ну, видимо, ошиблись там, я не знаю. Периоды были разные, пишет Федоров. Конечно, периоды были разные. Когда говорят про Советский Союз, там, вот в Советском Союзе было так. Да Советский Союз — это настолько стремительная какая-то вещь. Я даже не знаю, как сравнивать Советский Союз довоенный и послевоенный, как сравнивать Советский Союз, ну, условно говоря, в период его становления, появления, даже еще Советского Союза не было. То есть вот этот революционный период, да, и до там, смерти, ну, Ленина, по крайней мере, это одно. Там, потом ранние вот эти годы, да, существования Советского Союза, попытки менять там экономические модели, примерять их на себя, это тоже какой-то отдельный период. Потом предвоенный период, потом военный период, потом поствоенный период, потом смерть Сталина, потом оттепель. Там такое ощущение с невероятной динамикой просто развивались события, и одно десятилетие чуть ли не кардинальным образом отличалось от следующего десятилетия. То есть Советский Союз, вот, ну, ты берешь его, сталинский, например, и, ну вот, и идеи Сталина, и берешь там ленинский, троцкий такой вот период, да, так становление вообще, то есть разрушение империи и становление некого нового государства, ну вообще какие-то другие идеи. Потом ты берешь вдруг внезапно Хрущева, который отменил зачем-то Сталина, ну, известно, зачем он это отменил, есть предположение, так скажем, да, чтобы удержать власть в своих руках, и понимаешь, что это еще какие-то идеи странные, плюс вот это постоянное перекраивание внутри собственного государства нового, да, границ, постоянные отсылки к разным идеям с точки зрения экспансии идей там вовне, ну, сумасшествие, просто постоянный какой-то вот такой котел кипящий на самом деле, вот, и потом раз застой. А некоторые сейчас говорят, это был не застой, это был период расцвета, это было вообще замечательно, это вот то, к чему мы стремились. Это, считай, коммунизм наступил вообще. При Брежневе коммунизм наступил, некоторые говорят. Ну, может быть. Ну, очень короткий, на самом деле, с исторической точки зрения, промежуток времени просто существовал Советский Союз. Да, он за этот короткий промежуток времени потрясающих вещей добился. Но, опять же, некоторые начинают вспоминать про цену этих вещей. А некоторые говорят, если бы этого не было сделано, то нас бы смяли. Собственно, отсылая к одной из цитат Иосифа Виссарионовича Сталина. Поэтому мне кажется, такие вещи из разряда как-то уживались коммунисты и православные, там, да, и верующие в одной стране, в Советском Союзе, и все было нормально, ну, это грубовато, мягко говоря, так говорить. Ну, это грубовато. Родной дядя рассказал, служил в армии в 70-х прошлого столетия. Русские с азербайджанцами дрались неистово, пишет Игорь Маслов. Да все со всеми дрались неистово. Знаете еще какое дело? Если в вооруженные силы есть, а конфликта у этих вооруженных сил нет, то в этих вооруженных силах внутри начинаются внутренние конфликты. Ну так, и опять же, устроен человек. Вот есть у тебя вооруженные силы, а они, например, не заняты делом. Ну, то есть они не воюют с врагом, не разят врага, не уничтожают врага. А они, вот, так скажем, просто есть. Они начинают внутри себя, естественно, бороться за там какие-то более сытые места и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это такая типичная история, что настоящие вооруженные силы, они существуют только в момент ведения конфликта. До ведения конфликта настоящих вооруженных сил нет. И после ведения уже проведенного конфликта настоящих вооруженных сил, так сказать, ну, уже нет. Они есть только в моменте проведения боевых действий. Вот какая-то такая специфика. Ну, говорят, я слышал такую оценку. Также и внутри семьи, пишет Светлана. Наверное, это внутри любого общества, внутри любой команды. Если есть какая-то команда, она должна, ну, так скажем, соревноваться и побеждать. Если она не соревнуется и не побеждает, то не совсем понятно, зачем эта команда нужна вообще. Для этого солдат и должен хоть траву красить, лишь бы при деле был, пишет Александр. Да, но все же понимают, люди все-таки с головой, что траву красить — это такое занятие, просто от нечего делать. От этого многие беды и появляются в таких вот сообществах, где молодые мужчины между собой соревнуются, а кто круче. Вот. У контрактников все окей, мне кажется, нет конфликтов, пишет Сергей. Вопрос только в том, чем они занимаются. Александр, то есть, не Александр, а Сергей. То есть, если мы говорим про сейчас, то, конечно, речь идет о том, что нашим воинам надо разить врага. И если ты погрязнешь во внутренних конфликтах, тебя просто и тебя, и того, с кем ты конфликтуешь внутри, тебя просто съест враг, и все. Вот. Вот именно, не траву красить надо, а военное дело изучать, пишет Ц. Ну, это, видите, Ц, как с английским языком. Вы, наверное, изучали английский язык в школе и, наверное, делали это на протяжении, ну, не знаю, скольки, пускай будет 10 лет. И что вы знаете из английского языка в связи с этим? Hello, my name is Ц, I live in Russia. Russia is very big country. Ну, как-то так, да, Ц? Это почему? Потому что учить то, что ты не применяешь на практике, невероятно сложно. С психологической точки зрения. Зачем тебе это учить, если это тебе никогда не пригодится? Знаете такое? Вот, поэтому, конечно, еще раз возвращаемся к вопросу о том, что наиболее эффективное понимание того, что нужно делать и как нужно учиться, приходит в тот момент, когда ты на практике сразу же применяешь то, чему тебя учат, и понимаешь, что это необходимо здесь и сейчас. London is the capital of Great Britain. Да-да, excuse me, officer, could you tell me how to get to the center of London? Служил в ЖДВ в 80-е годы, строили БАМ, все роты формировались 90% таджиками, Азербайджан 5%, чеченцы, дагестанцы 5%, русские. Чтобы был порядок, пишет Рамзес. Вот. Я был начальником в ПВО под Москвой, я был сначала в ПВО под Москвой, а потом... А у нас нет никакой рубрики, вот скажи мне, пожалуйста. Забыл, что ли? Ты забыл? А потом штурмовиком, оператором не служил и думать не думал, что на что-то способен. Жаль, что уже не годен. Но это другая история, пишет слушатель. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, апрель, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 14. Дед пишет, что за однобокое в плоскости представление коммунисты уживались с верующими в СССР. Хотите страшную правду? Это одни и те же люди, как русские украинцы. Давайте мыслить объемно, пишет дед. Давайте, дед, но получается, что они и не верующие, и не коммунисты по итогу. Об этом я примерно и сказал, что как бы, в большинстве своем люди просто подстраиваются под идеи, которые доминируют в обществе, и все. Из этого исходят. Вот. Хорошо ли это или плохо, не знаю, я вообще этих, таких оценок не даю никаких. Просто говорю, что идейных их вообще всегда мало. Вот. Для того, чтобы быть идейным, надо, во-первых, хотя бы понимать идеи. Вот. И в этих идеях как-то ориентироваться. Если какие-то идеи просто тебе даются по наследству, это достаточно сложно в них начать разбираться, особенно если тебе никто ничего не объясняет. Просто тебе говорят, вот так. С одной стороны, все понятно сразу, у тебя есть определенная матрица, по которой ты можешь действовать, и, в принципе, в этом и есть секрет успеха. А с другой стороны, можно получить себе какое-нибудь бунтующее новое поколение, которое такое, а почему так? Такое, ну, не почему, потому что так делал твой прапрадед, прапрапрадед, прапрапрапрадед, вот. А потом выясняется, что нет, прапрадед делал по-другому, прадед по-другому, дед еще как-то, вот отец еще как-то, ну и ты тоже как-то примерно непонятно как действуешь. Плюс-минус. Поэтому это, я так полагаю, очень сложные процессы, происходящие в неком массовом, да, мышлении, если так можно выразиться, в массовом сознании, которые вообще понять и предугадать, наверное, очень и очень сложно, если вообще возможно. Сознание одних определяет бытие, потому это бытие определяет сознание масс, пишет Александр. Ну да, бытие определяет сознание, и все в таком духе. Идейные опасные люди готовы ради идеи пойти на любые жертвы, причем жертвы обычно именно простые люди, пишет Алекс Поляков. Алекс, вы говорите о неких фанатиках, которые прорвались во власть и начинают, так скажем, рулить. А я вам говорю о людях, ну, людях как вот, простых как раз, как вы выражаетесь. Вот, просто вот, может быть, вы безидейный человек. Такое может быть. Вообще, в большинстве случаев мы имеем дело с безидейными людьми, у которых никаких таких уж особых идей нет. Ну, вот, говорят так, значит так. Говорят сяк, значит сяк. Собственно, идеи никакой такой уж нет. То есть, когда и если вдруг какие-то дерзкие подростки бросают вам в лицо, что вы плывете по течению, это не значит, что эти подростки потом не будут плыть по течению. Но в некотором смысле они могут оказаться правы. Почему? Потому что вы течете по плывете по течению, да. Какое-то течение есть, какой-то стрим, да, вас захватил, и вы так и шарашите по нему. Ну, потому что так человечество, в принципе, наверное, и действует. Ну, ладно, прямо обычных, зажиточных, пишет Бодрячком. Да нет, любых. Вы все хотите найти каких-то зажиточных, незажиточных. Я говорю, любых людей. Любых вообще. Вот вы можете сказать, что вы идейные? Вот про любого из вас. Вот просто вы идейные, как вот я вот с вами разговариваю. Каждый из вас считает, что он самый, что ни на есть, обычный, нормальный. Вот он-то нормальный. Вот каждый из вас, кто меня слушает, считает, что именно он нормальный, правильно? Все остальные, они не настолько нормальные, как вот конкретно этот человек, вот конкретно вы. Так вот скажите мне, пожалуйста, вы же нормальные, вы идейные? У вас там идеи какие-то есть, вы как-то вот заряжены идейно, вы вот считаете... Что вы можете объяснить, какая у вас есть идея, и вы считаете, что у вас, ну, эта доминирующая идея вас ведет. Вы можете где-то от чего-то отказаться, выгодного и нужного ради этой идеи, например. Нет, я нормальный, пишет 506-й. Идейный радиослушатель, пишет Лимузин. Так что лучше, когда человек человеку друг, товарищ и брат, чем когда человек человеку волк, пишет Игорь. Игорь, лучше, когда мы перестанем, как мне кажется, говорить какими-то непонятными словами, такое ощущение из мультиков. Но вот это вот человек, это человеку друг, товарищ и брат. Ну да, это замечательно. На практике как? Понимаете? Человек, у капиталистов человек человеку волк. Не знаю. Вот мы сейчас живем в капиталистическом государстве. Мы видим, как одни люди поддерживают других. Они друг другу друзья? Друзья. Они друг друга поддерживают? Поддерживают. Ну, также мы видим в этом же государстве, в нашем, как некоторые люди друг друга топят. Они волки друг другу, да, они волки друг другу. То есть, я понимаю, что, конечно, можно говорить, что, наверное, в какой-то среде больше получается вот настолько настроенных как-то вот негативно по отношению к другим людям, а в какой-то среде больше позитивно настроенных друг по отношению к другу людей. Может быть, но, как видим, конфликты внутренние случаются во всех государствах. Если мы будем говорить, что Советский Союз в этом был уникальным государством, где люди друг к другу относились очень хорошо, то почему его разнесло на куски? Ну, это же логичный вопрос. Я понимаю, что он может быть болезненным для большинства, но почему его разнесло на куски тогда, если все так хорошо друг к другу относились, вот, и все так было хорошо, и все друг другу были большие друзья, и вообще дружба народов была очень большая? Ну, почему разнесло на куски все? Разлетелось. И в бывших советских республиках вдруг стал не то что поднимать голову, а сразу поднял голову какой-то дикий вообще средневековый национализм. Особенно кто из этих республик приехал, уехал, перемещения разные были, знают это. Вот почему в постсоветских республиках вдруг в определенный момент голову поднял дикий национализм просто. Ужасный. Все жили в одной замечательной, прекрасной стране, где все друг другу братья, друзья и товарищи, и все такое. Но вот как по щелчку пальцев вдруг человек человеку волк. Ну как это? Ну вот так это, наверное. Значит, большинство тех, кто вещал про друзей, товарищей, братьев и так далее, никогда в это не верил. О чем я, собственно говоря, и толкую, что большинство были приспособленцами. Приспосабливались там, приспосабливались сям, приспосабливались здесь, приспосабливались еще где-нибудь. Вот. И все. Поэтому я и говорю, людей идейных мало. Вот. Я целевой, меня ведет моя цель. Какая цель? Денег заработать или что? Волки, у них очень крепкие социальные связи и забота о членах стаи. Так что, пишет Александр. Ну да, 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 понятно. Просто здесь, наверное, может быть непонятно, когда говорят человек человеку волк, что не пытаются ссылаться на фильмы про волка и как у них социальные связи развиты. Я полагаю, что в то время, когда изобретена была эта фраза, люди еще и не знали, что волки, оказывается, такие дружные. А развалил Горбачев, пишет Старлей. 100 000 раз мы обсуждали с вами эту тему, как Горбачев все развалил. Если бы это был монолит, если бы это была крепкая вещь, Горбачев бы сам об нее разбился, он бы ничего не развалил. У него бы не получилось это развалить. По крайней мере, если бы была какая-то крепкая идеология, и люди в эту идеологию, а, соответственно, идею верили, не смог бы Горбачев прийти со своими новыми идеями перестройки и что-то перестроить внезапно. Соответственно, не больно-то и верили. Не больно-то и понимали, если честно. А почему не понимали? Потому что изначально непонятно было, во что ты веришь. Во что ты веришь вроде. Вот. Также это касается и других разных идей, когда люди во что-то верят, но при этом, например, не пытаются даже читать основного текста, в котором содержится как бы информация о том, во что ты веришь или не веришь. Опять же, мы видим, как люди просто подстраиваются под актуальную картинку там, социально-политическую. Русских детей и молодежь воспитывали в духе интернационализма, а как их сверстников воспитали в республиках, сами можете понять. Ладно, скажу в ненависти к русским, пишет Елена. Елена, откровенно говоря, русских детей, как вы говорите, воспитывали в духе интернационализма. Всех пытались воспитывать в духе интернационализма. Всех пытались воспитывать. И мы видим очень много русских людей, которые в 90-е годы рвали и метали, и куски себе отрывали от бывшего Советского Союза только в путь. Поэтому сказать, что только русские поверили в то, что есть коммунизм, а все остальные не поверили, нельзя. Но поскольку все-таки идеи эти транслировались из Москвы, ну да, получается, что больше всех в это верили, скорее всего, в РСФСР. Скорее всего. И в меньшей степени в это верили уже там, на окраинах Советского Союза. Скорее всего. С другой стороны, там есть специфика одна. Мы когда-то ее обсуждали с точки зрения того, кто первым отказался. Окраины от центра или центр от окраин. И так получается, что вроде как центр от окраин отказался первым. Там вот, ну, прямо можно посмотреть по документам, по определенным решениям, которые принимались в самом верху, именно из Москвы. И может оказаться так, что не окраины первыми отказались от центра, а центр от окраин. Касается ли это широких слоев населения? Может быть, касается, может быть, не касается. Сложно сказать. Но факт остается фактом. Большинство знать не знают, что там за какие-то кодексы, каких-то строителей коммунизма, и никогда ничего из этого не читали, и все это было абсолютно безразлично людям. Большинству. Так же, как и люди редко притрагиваются к Священному Писанию для того, чтобы выяснить вообще, во что они как бы верят или не верят, просто потому что, а зачем? Ну, так вот получается. Никто никогда не пытается читать основные тексты, не разбираться в... Ну, кто-то пытается, их мало просто, этих людей. А если ты не понимаешь сути идеи, как ты можешь в нее верить? Ну, так ситуативно ты и веришь. Дальше приходит какой-то человек, тебе какую-то другую идею дает, ты начинаешь в нее верить. Посмотрите на украинцев, что-то там бегают вокруг каких-то костров, считают себя скандинавами. Ну, полный фарш в голове. Ну, ладно бы, если бы только у них такой фарш был. А то, знаете, если хорошо поискать, можно и у нас найти что-то подобное. Главная ошибка коммунистов – это оторвать людей от веры, пишет Игорь. Я понимаю, что для того, чтобы построить то государство, которое они построили, они, возможно, считали, что нужно отказаться от религий так, как таковых, потому что они строили достаточно большое государство, в котором было очень много разнообразных религий, как вы понимаете. И они хотели создать некое новое государство, новые, чтобы там вместо религии была идеология, и плюс нужно было потихонечку всех к этому стандарту привести. И, собственно, создать новый народ. Да, там не русские, узбеки, там казахи и так далее, а просто советский народ. Вот какой-то такой новый народ создать. Не получилось. То-то империя сама рухнула в 17-м. Ага, пишет Александр. Не понял я вашего посыла. Вот. Пока есть деньги и гонка за материальными благами, наверное, коммунизма не построишь, пишет Джонни. Ну, то есть, коммунизма не построишь никогда. Так же, как Царствие Небесного на земле не построишь. Потому что, как вы понимаете, дело Христа, оно отрицает необходимость денег. Да? Ну, кесарю кесарево, говорится в тот момент, когда Христос одному из своих учеников говорит оставить деньги, на котором портрет Цезаря, кесаря. Он говорит, чей портрет? Ну, Цезаря, кесаря. Отставь кесарю кесарево. Все. Деньги – это вообще не о том. Про религию, которая в основе государства, я имел в виду, пишет Александр. Да, разрушались и такие государства, в основе которых религия. Вот наш пример – это, конечно же, Российская империя. Но, опять же, Российская империя и вера в Российской империи. И насколько люди понимали, во что они верят или не верят, если, например, в большинстве своем читать даже не умели. Ну, вот какие-то такие вещи. Способен ли человек с очень плохим образованием и невозможностью вообще рассуждать на столь сложные темы, да, способен ли он понять, как, ну, вот эту философскую составляющую, так или иначе, любой религии? Или ему нужно объяснить простыми словами, что если ты делаешь это, то ты будешь там в масле кипящем вариться. А если ты делаешь это, ты вот отправишь тогда на небо, и там будет все хорошо. Ну, то есть, так или иначе, людям объясняют так, как они смогут понять. Вот. Сильно много умствовать перед теми, кто не может понять, что ты говоришь, не надо. Надо объяснять уже простыми словами. На, вот черти тебя будут жарить на какой-нибудь сковородке. Ух, не хочу, чтобы черти меня жарили на сковородке. А поэтому не надо делать вот так, так, так и так. Вот. А если ты хочешь на небо, если хочешь, чтобы все было хорошо, душа, чтобы твоя была спокойна, безмятежна и жила счастливую жизнь после того, как ты умрешь здесь, то тогда надо делать то-то, а вот этого не делать. Достаточно простые объяснения для людей, у которых, ну, которым вся бы эта метафизика ваша не зашла, я бы так скажу. Что-то ты больно умный, какие-то странные вещи говоришь. Она сейчас-то не заходит, если честно. Она, а тогда бы она вообще не зашла. Ну, представьте себе любое там средневековое сознание, которому ты пытаешься что-то объяснить, там, про какие-то, про какой-то духовный ад, про какое-то вот там одиночество вечное, там, мытарство какие-то духовные, терзания, какие-то терзания вообще, о чем разговор? Вот нам надо бы задуматься, а оставь Франклину Франклиева, пишет дед Зая. Цитировать Библию, упоминать имя Господа в суе не очень получается у вас, пишет Татьяна. Ну, может быть, Татьяна, я не претендую на то, что у меня что-то очень получается, понимаете? Или там у меня очень не получается. Вот. Я лишь претендую на то, что... Мы здесь разговариваем в таком ключе, что мы хотим друг друга послушать. Если вам кажется, что не надо, то и не надо. Сейчас очень огромный информационный поток, тяжело на чем-то сосредоточиться, по-любому на что-то отвлечешься, поэтому каша в голове и разброд во всем, пишет Дмитрий. Но раньше не было никакого информационного потока. Весь информационный поток – это то, что тебе сказали. Ну... Сейчас вот информационный поток, в котором сложно сориентироваться, а раньше был информационный поток, в котором не было никакой альтернативы вообще. Не так, что ли? Ну вот, вот где, где брать альтернативное мнение человеку, не знаю, 17 века в России? Какое альтернативное мнение? Чего альтернативное? Вот ты, вот, вот ты на земле работаешь, ты из крестьян. Альтернативное мнение, 16 век, давайте так. Все, откуда ты его возьмешь? Где ты, что ты, вообще, какое мнение, что такое мнение? Вся твоя жизнь, она проходит как? Тебе надо выжить, вот, и сделать так, чтобы твои близкие выжили. Все. Все. Какое альтернативное мнение? Чего мнение? Зачем мнение? А в СССР какое альтернативное, мне говорят? Ну, в СССР было альтернативное мнение в том или ином виде, хотя вы понимаете, что государство, вот, ну, во всяком случае, в 20-м столетии научились неплохо контролировать информацию посредством пропаганды, но попытались, врывались, там, американцы в наше поле информационное, мы в их поле информационное, но все это помножил на ноль интернет, безусловно. Все в интернет, это все. Вот те схемы контроля информпространства, которые существовали в 20 веке, они сейчас не будут работать от слова совсем. То есть это невозможно практически сделать. Вот, поэтому никто, наверное, и не пытается это делать. Пытаются точечно что-то выбивать, да, у противников, для того, чтобы как-то более-менее своим пространством информационным владеть. А поле непаханное, мнение какое-то, пишет Вит. Да-да-да, у меня поле непаханное, я сейчас с голоду умру, а вы тут какие-то мнения, как правильно мыслить. Вон батюшка скажет, как правильно мыслить, в воскресенье на службу схожу, он мне скажет, как правильно мыслить. Вот. А вы мне тут это, по ушам не надо ездить со своими альтернативами, чего альтернативами. Вот большевики принесли разнообразные альтернативы. Вот. Но опять же, про простецкими они работали, ну, информацию для крестьян они упростили до нельзя, что им просто дадут землю. Вот. Вы получите землю, сейчас эта земля вам не принадлежит, а она будет принадлежать вам. Вот и вся история с идеологией коммунистической для крестьян. Встает один человек, читает всем с листа... Что, что эти люди получат в результате того, как они скинут каких-то там господ где-то, и сразу начнется замечательная, прекрасная жизнь. Ну, примерно как, условно говоря, там, а вот мы сейчас в Евросоюз вступим и будем богатыми, как Германия, и вот у нас тут будет Швейцария. Ну, по типу. Не совсем так, не хочу никого обижать, но в целом плохо образованным людям что-то вот преподносится из разряда «сделайте так, и будет сразу замечательно, мы умные, мы знаем». Ну, да, да. Как бы, практика показывает, что это не совсем так. Большевику не веря, кричали все в одно: не ври, как Сивый Мерин, мы все идем к Махно, пишет Финист. Ну, это вообще махновщина и прочее, вот это гуляй-поле, оно довольно быстро заканчивается, это никому вообще не надо. Вот. А теперь вместо батюшки блогеры и прочие эксперты. Стало ли лучше, пишет Александр. Я не сказал, что стало лучше. Но альтернативы хоть отбавляй. Можно и батюшку послушать. Вот, можно и какого-нибудь плавиного коммуниста послушать. Можно какого-нибудь абсолютно продажного там блогера послушать. Можно еще кого-нибудь послушать. Ну, то есть, альтернатив-то полно. Пожалуйста, что хочешь, то и выбирай. Хочешь, сиди и слушай Битлз на протяжении всего своего дня. Вот. Потому что в какой-то момент в Советском Союзе это было невероятной борьбой слушать Битлз, понимаете? Вот. Может быть, поэтому удивительным образом те люди, которые прослыли когда-то бунтарями, как только появился доступ ко всему этому бунтарскому, перестали быть похожими на бунтарей, а стали похожи на идиотов, которые изображают, что им кто-то что-то запрещает. А им уже давно никто ничего не запрещает. А они все ходят и агитируют за что-то, не совсем понятно за что. Вот. Но я считаю, что основное изменение произошло именно из-за интернета как такового. То есть сами средства передачи информации, скорость передачи информации, невозможность сдерживания информации, любой, и деструктивной, и конструктивной, привели к образованию совершенно новых, с этой точки зрения, обществ. Конечно же, сейчас в среднем простой человек, так скажем, от земли умнее, чем человек в средний и простой, в те самые, ну, не знаю, в середине 20-го столетия, в середине 19-го столетия. Это мое мнение. Возможно, я ошибаюсь, возможно, все так же ужасно. Но гипотетически, учитывая тот факт, что люди умеют так или иначе читать, хоть плохо, но умеют, что они так или иначе какую-то информацию способны получать, да, способны ли они ее правильно обрабатывать? Вот это большой вопрос. Это большой вопрос, не знаю, это каждый решает сам для себя, но, тем не менее, возможность читать и даже что-то иногда писать, хоть и с ошибками, это уже многого стоит, это дорогого стоит. Но Китай интернет пытается контрить, пишет 506-й. Все пытаются контролировать интернет, так или иначе. Американцы, как только они видят некую угрозу своему населению, сразу же пытаются контролировать интернет и давить альтернативные какие-то варианты донесения информации, там, в виде ТикТок и так далее. Все так или иначе понимают, что контроль информации – это очень важно, потому что контроль информации – это контроль над сознанием, причем массовым. Вот. Поэтому, конечно, кто осознает, что он хочет сам контролировать свое сознание и, возможно, сознание других, он борется за возможность контролировать. Вот. Кто-то считает, что ему это не надо, и поэтому его контролируют другие. Поэтому не добавить, не убавить. Насчет 16 века сразу вспоминаю тарелочку с голубой каемочкой и катающимся яблоком, ведь это не что иное, как планшет с голубой в темноте подсветкой экрана и крутящимся кружочком загрузки. Откуда это в 16 веке? Совпадение? Не думаю, пишет дед Зая. Дед Зая, бредить можно как угодно. Вот. Ну, хорошо. Получается, Гайдар самый честный, рай будет не для всех, кто-то не впишется в современную экономику, пишет Денис. Откровенно говоря, если мы берем прямо таких отмороженных прям капиталистов, как есть, они довольно честно все говорили всегда. Что, мол, богатство они не для всех, они только для избранных, но при этом они говорят, что каждый гипотетически может достичь богатства. Гипотетически, если очень сильно там постарается и так далее. Там весь обман в капиталистическом обществе, он либо есть, либо нет, по одной простой причине. Может ли реально человек в капиталистическом обществе добиться богатства наравне с теми, кто этими богатствами уже владеет? Или не может? Если может, то все по-честному. Если не может, то значит где-то обманули. Ну, если так задуматься. А так, да. Капиталисты же говорят, мы не равны. Мы не равны. Вот. И все. И да, кто-то вот больше получает, тот меньше получает. В принципе, в этом больше честности, наверное, чем утверждать людям, что они все равны.
Ну, потому что не очень-то все равны, если честно, так по итогу оказывается. Кто-то сильнее, кто-то умнее, кто-то быстрее. Поэтому начинаются разговоры о том, что речь идет о равенствах в правах. А это уже какие-то такие дебри, такой темный лес. Страшно даже подумать, что такое права и как в них можно быть равным или неравным. 9.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем, кстати, наш эфир. Так, Бакальчук балбес, а мог взять свой 1% и жить, и не тужить, пишет Александр. Жадность, жадность, Александр. Страшное дело. Бакальчук – это вроде те, что стрельбу устроили в центре Москвы, пишет Бодрячком. Да, так и есть. Так, а журналисты на службе у богатых, пишет лимузин, и три смайлика добавляет. Я знаю, лимузин, вы уже начинали когда-то эту тему, мы можем ее развить. Она интересная, почему? Потому что некоторые люди не понимают, как они встроены в ту систему, в которой мы живем все вместе.
Не в плане систему. Сейчас я вам тут расскажу, в какую систему. И надо беречь свой советский паспорт и что-то в таком духе. Нет, просто вот система капиталистических взаимоотношений, денег, система денег, в которой мы живем. И мне некоторые такие, журналисты работают на богатых людей. Все работает в капитализме на богатых людей. По одной простой причине, потому что вы не можете работать не на богатых людей. Вы работаете за деньги. Элементарная вещь. Вы работаете за деньги, да, понятно. Соответственно, кто-то эти деньги платит, так? Ну, это логика. Вот, и, соответственно, так или иначе определяют ход событий те люди, которые способны платить эти деньги. Все всегда во все времена работают на богатых, пишет 506-й. Но правильно, есть еще один вариант, типа работать на народ. Да? Наработать на народ. Но в реальности мы понимаем, что так или иначе, есть хитрые варианты, как можно сказать, что все работают на народ, но при этом все равно работать на себя. Ну, то есть, условно говоря, бюрократия советская тоже ведь, конечно, для народа все безусловно. Ну, и как бы про себя не забывай. Другое дело, что в какой-то момент очень сильно все обнаглели, особенно на моменте распада Советского Союза, и те, кто был в привилегированном, так скажем, положении, стал еще более привилегированным и прямо стал жировать на глазах у всех. Ну, такое, да, бывает. Вот. А куда сейчас попрешь после работы? Во вкусной точке, пишет С. Нет, нет. Давайте собирать деньги на дроны, пишет Монстр. Да, давайте собирать деньги на дроны, Монстр. Так, капиталисты всех надули, пропагандируя мораль и правила, сами абсолютно аморально применяли силу, но к ним силу применить нельзя, пишет Надежда. Надежда, вы сами капиталистка, Надежда. Вы сами. Понимаете, вот я же еще раз говорю, вот это ощущение, что какие-то есть капиталисты, которые всех надули, да они вас не надували, они вам просто предложили ту модель, в которой они, ну, считают жить справедливо. Ну, вот как бы капитал мировой, финансовый, вот капитал, весь капитал, он сказал, у нас вот такое понимание справедливости. И вы такие сказали, ну вот, может, не вы лично, а народ так, народы мира сказали, ну да, наверное, это самый справедливый вариант. И все. Ну, если грубо. Если грубо. Если бы та схема, которая сегодня существует, не устраивала бы народы мира, они бы могли эту схему поменять. Но эта схема не меняется. Более того, все попытки ее поменять приводят к тому, что все равно возвращаются к этой схеме люди. Добро пожаловать в реальность, пишет Александр. Конечно, потому что, когда ты говоришь, все должны быть равны, обычно подразумеваешь, что кто-то, кто повыше тебя, должен спуститься до твоего уровня. Логично? А когда тебе говорят, а может ты подспустишься до уровня, кто пониже тебя? Вот здесь возникает вопрос. Нравится или не нравится такая история? Может быть, не очень. Все должны быть равны, но некоторые равнее, пишет Геннадий. Ну да. Вот проснулся и ну давай думать о народе. Ну да, понятно. Сейчас будем тут сказ
про Федота Стрельца и так далее. А 1% это такая стоимость чести и достоинства, лучше без этого 1%, пишет 98-й. Это вы про Бакальчука, что ли? Про честь и достоинство? Да перестаньте. Там не про честь и достоинство, там про деньги. И да, 1% это было, по-моему, около 100 миллионов долларов. И да, это потрясающий вариант сохранить за собой очень большие средства и возможности, и жить не тужить, и детям жить не тужить, и внукам жить не тужить. 100 миллионов долларов – это огромные деньги. Огромные. Можем перевести в наши рубли и посчитать, можем не переводить. Просто 100 миллионов долларов – это огромные деньги, это... огромнейшее состояние. Я могу посмотреть в интернете, а сколько миллионов, сколько вообще человек на Земле обладает состоянием 100 миллионов долларов. Давайте найдем. Сколько человек на Земле обладает состоянием больше, давайте больше, да, больше 100 миллионов долларов. Чистая статистика сейчас. Так, число людей состоянием от 100 миллионов долларов впервые превысило 100 тысяч человек. В 2024 году 104 тысячи человек, 104 тысячи 60 человек в мире обладают состоянием больше 100 миллионов долларов. 104 тысячи. На Земле около 8 миллиардов сейчас. То есть мы можем взять 100, сейчас, секунду, прокалькулировать. Возьмем 8 миллиардов, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и разделить на сколько? Ну, давайте на 100 тысяч, да? Не будем там 104, 100 тысяч делим. 80, и что мы получили? Я не понимаю, зачем мы делили на 8? Наоборот, надо было 100 тысяч делить на 8 миллиардов. Правильно, правильно, правильно. Итак, 100 тысяч разделить на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Получаем 0,00000125 каких-то там, не знаю каких это уже даже, процентов людей. Примерно так, да? Что-то там... Как, ну, короче, этих людей, считай, нет по отношению к населению Земля. Я, может быть, там где-то неправильно считаю, вот, нет у меня времени считать, но вы поняли, что их, считай, нет, этих людей. Их не существует. Их вот 100 тысяч человек на 8 миллиардов, а это, считай, их нет. Не встретишь ты, скорее всего, никогда. Как в лотерею выиграть. Надо на 100 умножить. А, надо было еще на 100 умножить, да? Ну вот еще на 100 умножить, и все равно их нет. Ой, что, еще раз посчитаем? Давайте, чтобы уж нормально. Точно, на 100 надо умножить было. Так. Так, разделить. 8. Тр-тр-тр-тр-тр-тр. 9. Так, и умножить на 100. 0,00125. Ну, давайте будет 0,013, да? Округляем. То есть это десятая, сотая, тысячная, десятитысячная. 13 десятитысячных таких людей. Это вот в процентное соотношение. 13 десятитысячных процента в мире людей, у которых больше 100 миллионов долларов. То есть их реально нет. Не существует. Они есть, но их нет. И вот это предлагалось, насколько я понимаю, Бакальчуку. Ну, наверное, он рассчитывал быть миллиардером долларовым, конечно. Там мы можем посмотреть состояние Татьяны Ким. Ну-ка глянем. 4,6 миллиардов долларов. 4,6 миллиардов. Давайте посмотрим так. Сколько людей на планете Земля, не на Марсе, имеют состояние больше 4 миллиардов. Ну, у нее же больше 4 миллиардов. Долларов, извините, долларов. Ну-ка. Он даже не знает, о чем я его спрашиваю. Этот замечательный, прекрасный интернет не знает, что я имею в виду. Давайте больше 1 миллиарда сделаем. Вот. Да, он и такое не считает. Все, ладно, забыли. Короче, таких вообще нет. И, конечно же, да, я понимаю, Бакальчуку хотелось бы быть еще более богатым. Да даже 4 миллиарда гривен это много, пишет Александр. Если вдруг кто-то где-то решит кому-то отписать 100 миллионов долларов, я не знаю, Татьяна Ким по приколу захочет, например, со мной поделиться, я готов принять в дар 100 миллионов долларов. Более того, или менее того, я готов принять в дар даже 10 миллионов долларов. Черт с ним, я приму в дар даже 1 000 000 долларов. Да черт, плевать, к черту принципы, я приму в дар даже 100 тысяч долларов. Даже 10 тысяч долларов, почему нет, не принять в дар, это же дар. Дар это прекрасно. Кидайте сотку. А я нет, пишет 98-й. Поэтому 98-й я буду богатым, а вы нет. Почему вы не примете? Ну, хватит уже, это так. И так жизнь не сахар, пишет Мышел. Вот. У нее 7 детей, какое делиться, пишет 5 копеек. Ну, если что, государство поддержит. По данным на 1 апреля 2025 года в мире 3028 миллиардеров по рейтингу какого-то там журнала, пишет Павел. Да, миллиардеров, но у нее-то не просто миллиард. У нее-то 4,5, а это уже даже не 3000 человек на всю Землю. Это, наверное, меньше 1000. Можем посчитать с вами, какой это процент от нас, это все. Их просто, это вообще, это уникальная история. Это уникальная, понимаете? Оскорбитесь, но примите. Да, я вот, ну, через нехотя. Да. Раскулачить срочно. Да-да-да. Расстрелять и широко оповестить об этом население. Да, Владимир Ильич? Немедленно расстрелять и широко оповестить об этом. Если есть лишние деньги, могу посоветовать фонды, куда переслать, пишет 98-й. Фонд души моей? Или что? На 7 детей это вообще копейки, пишет Сергей. Вот. Чат ГПТ спрашивай, и все знает, пишет АК. Ну вы спрашиваете, у меня нет этих всех VPN-ов и так далее. Согласен с предыдущим оратором, пишет С. Что вы согласны с предыдущим оратором? Что в фонды надо отсылать деньги? Ну, слушайте. Богатые так или иначе занимаются благотворительностью, еще и потому, что они хотят доказать, что они очень хорошие и замечательные люди. Вот. Но покажите мне того, кто занимается благотворительностью себе в убыток. Не знаю, может быть, такие люди и есть. DeepSeek говорит, что от 500 до 800 человек обладают состоянием больше 4 миллиардов, пишет Илья Сергеевич. Ну вот 800 можем взять. Хотите, посчитаем, сколько это в процентах от населения Земля, планеты Земля. Так, мы берем 800, ну старая схема, да, мы берем 800, делим на 8 миллиардов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, умножаем на 100, мы уже запомнили, что надо обязательно умножить на 100. И это 0,00001% населения. Одна, так сказать, десятая, сотая, тысячная, десятитысячная, одна стотысячная население планеты Земля. Да, я бы тоже не хотел остаться, когда мне дают 100 жалких миллионов. И я был бы всего один из десятитысячных. Я бы хотел быть стотысячным. Спекулянт спекулирует, а народная власть реквизирует, пишет АЕ. Дедушке Ленину завтра 155 лет. Готовимся к празднованию юбилея, пишет Дмитрий. Не покидает вас мечта, квартира на Котельнической набережной, пишет Денис. Неправда, Денис, не было у меня такой мечты. Я мечтаю масштабнее. Я просто говорил о том, что перееду в свою квартиру на Котельнической набережной.
Потом, правда, что-то посмотрел, и что-то мне мало нравится уже этот, как бы сказать, жилой фонд. И знаете, в чем главная проблема? Я понял, что высотки на Котельнической набережной не видно из высотки на Котельнической набережной. А мне она нравится снаружи. И как я это понял? История про Эйфелеву башню. Не помню кто, но кто-то из французов ненавидел Эйфелеву башню и все время завтракал, находясь там, на Эйфелевой башне. Его говорят, если ты ее так ненавидишь, что ты здесь сидишь? Он говорит, единственное место в Париже, откуда ее не видно. А мне-то нравится сталинская высотка на Котельнической набережной. И поэтому, если я буду в ней, то я ее видеть не буду. Это же бред. Мне же нравится снаружи на нее смотреть. И я вот догадался, что ни в коем случае мне не надо жить в высотке на Котельнической набережной. Мне надо жить неподалеку, чтобы видеть ее собственными глазами. В каком-нибудь неприятном визуально здании. Например, дом на набережной. Как мне кажется, максимально неприятное визуально здание. Но виды из него открываются потрясающие. Это был Гиде Мопассан. И где он сейчас, Катерина? Тогда жить на Кремлевской набережной надо, пишет СВ. Вот подумайте об этом. Подумайте. Вот. А видели, какой фоткой Пашка Дуров поздравил с Пасхой? Кажется, он немножечко бобо, пишет Александр. Ну, то, что он бобо, это понятно. Вот. Как и с Илоном Маском, в общем-то, ясно все с ними. Но мне кажется все-таки, что это картинка из нейросетей. Если примете в дар от третьего лица, то налог на надо будет заплатить, а если дарения будут оспаривать, то деньги заморозят, вы их не получите, а налог заплатить придется. Осталось желание, пишет дед Зая. Конечно, осталось желание. Вы такой обалденный, вы как вообще считаете? Я говорю, если что, готов принять в дар 100 миллионов долларов. Этот дед мне пишет, ага, и налог придется заплатить. Еще готов принять? Конечно, готов. У меня останется 7... Сколько? Подожди, 13. Подоходный, да? Подоходный же мы платим. Значит, у меня останется 87 миллионов долларов. Готов принять в дар 100 миллионов долларов и заплатить подоходный налог 13 миллионов долларов. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Я оформлением этого налога займусь в эту же секунду, как только получу в дар 100 миллионов. Какой вы потрясающий. Вы вот настолько не умеете считать все. Боже мой, какой ужас. Алексей, а вы Дуровым когда-то восхищались, пишет Игорь Маслов. А я многими больными людьми восхищаюсь. Почему вы считаете, что если кто-то бобо, ну, как бы головой немножечко того, что он не может вызывать восхищение во мне? Может, конечно. Вот, помните, был такой художник Дали. Мне, например, нравится. Но то, что он был бобо, это очевидно. Это очевидно. Вот Илон Маск, довольно интересный персонаж, согласитесь. Но то, что он немножко ку-ку, это же очевидно тоже. Ну, ку-ку. Но если он сейчас пытается создать легион гениев, покупая лояльность неких женщин в интернете, тут сейчас сообщения идут. Он хочет там родить каких-то детей, и молчание покупает у этих женщин, и там за какие-то деньги, чтобы легион гениев родить. Ну, нормально все с головой? Я думаю, что не очень. История с Павлом Дуровым и там 100 детей, которые у него из пробирки или откуда-то. Тоже странная история. Тоже странная. Все они как-то немножечко такие, так скажем, удивительные люди, из ряда вон. Ну, понятно, что их общими мерками-то мерить нельзя. Но при этом это интересные люди. Я за 0,1% готов за вас оформить все необходимые документы для налоговой, пишет ВИД. ВИД, я прекрасно оформлю подоходный налог 13%, для этого нет никаких проблем. Я просто оформлю одну всего лишь навсего декларацию. Скорее всего, это по форме 3 НДФЛ мы проведем просто и все. И не будем даже париться. 13% спокойно. Вот у меня вот сторонний доход, 100 миллионов долларов. Так и так перевела мне Татьяна Ким. Вот. Поэтому 13 миллионов долларов мы отписываем. Декларацию заполню сам, лично. Лично заполню декларацию в электронной форме, в личном кабинете налогоплательщика. Вообще проблем не будет никаких. Налоговая обрадуется, мы все вместе будем рады. Эти 13 миллионов долларов пойдут на, не знаю, на что, на все пойдут в России. Все будет прекрасно, все будут рады, все будут улыбаться. Вот. А я буду тоже счастлив.
13% до 2,4%, далее 15%, далее 18%. Да, и там максимум, по-моему, 20%. Ну, хорошо, хорошо, дорогие друзья, давайте в некотором смысле вы правы, и возьмем 20% сразу. Хорошо, мы отдадим 20 миллионов долларов из 100 подаренных миллионов долларов на налоги, а 80 оставим себе. Ни копейки не заберу того, что причитается государству. Ни копейки не заберу себе, нигде ничего не укрою, все будет абсолютно по-честному. 80 миллионов мне, 20 народу, пожалуйста, пожалуй, без проблем, без проблем. В моем лице вы не увидите жадного человека, который вдруг зажмет там какие-то эти жалкие там 20 миллионов. Без разницы, если что-то и где-то приходит мне абсолютно бесплатно, и я для этого ничего не делал, и мне просто... Вы отдаете миллиард, два миллиарда, без разницы. Я спокойнейшим образом заплачу с них налоги и слезинки не пролью. Слезинки не пролью. И никогда не буду о них вспоминать. И даже не буду говорить, что я великий благодетель ваш. Просто это ваши деньги сразу. Автоматически. Я даже на них и не рассчитываю. Я даже туда и не смотрел. Я даже их не считал как свои, понимаете? Вы все поняли? Все. Без проблем. Каждый, кто готов... Отдать мне миллиарды, миллионы, пожалуйста, в любой момент, пожалуйста, делайте это. Делайте, все будет по-честному, все через налоговую проведем, все будет замечательно, вы будете рады. А на заработанные, пишет отец Борис, на заработанные, естественно, всегда. А что, если что-то для этого делаю, то вообще ни копейки не на налоги, пишет Сергей Захаров. Нет! Бесплатно только сыр в мышеловке, пишет Зурита. Да-да, сколько прекрасных возможностей мы не использовали, боясь вот этих формул, которые еще в детстве нам, значит, подкинули. Бесплатно только сыр в мышеловке. А если еще нужна одна передача вечером, как раньше, пишет Константин. Это не ко мне вопросы. Да, с таким подходом вы все разбазарите быстрее Майка Тайсона, пишет Илья Сергеевич. Нет, Илья Сергеевич, Майк Тайсон все спустил на баб и наркотики, вот, от меня вы такого не дождетесь, только по-честному народу отдать в виде налогов, а все остальное только приумножу, поверьте мне, не потеряю ни копейки, буду приумножать, серьезно. Никаких разборок, никаких скандалов, никакого вот этого гиперпотребления. Приумножу только, будете рады за меня. Буду как Уоррен Баффет ездить по утрам на старой машине в какие-то рестораны быстрого питания и заказывать там что-то на жалкие $3 и об этом снимать кино о себе, какой я замечательный человек. А потом, неважно. 9.57, у нас начинаются постоянные рубрики к Дню Победы, к 80-летию Победы, поэтому я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.